Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Частные вклады в России похудели на год. То есть максимальные процентные ставки банков по ним в среднем опустились ниже 10% годовых. В последний раз на таких уровнях они пребывали в начале ноября прошлого года. При этом текущая годовая инфляция в России, напомним, в полтора раза выше. С одной стороны, ставки по частным вкладам в банках медленно, но неуклонно снижались в последние месяцы. А с другой, сам объем этих вкладов почти так же неуклонно нарастал. Снижение ставок по вкладам отражает ситуацию, отмечают эксперты, при которой денег у банков вполне хватает, чтобы обеспечить текущий спрос на потребительские кредиты со стороны тех заемщиков, которым они готовы такие кредиты предоставлять. Однако ряды самих таких заемщиков теперь изрядно поредели. Замещение импортом. Темпы спада импорта в Россию замедлились. Нет, он по-прежнему очень велик, но после июльского минимума оказывается на четверть меньшим уже 3 месяца подряд. Впрочем, на докризисные уровни российский импорт в обозримом будущем вряд ли вернется, полагают эксперты. При этом на фоне девальвации рубля влияние импорта на текущую инфляцию в стране остается решающим, как из-за наследия прошлого, так и ввиду специфики российской экономики. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». К концу первой декады ноября доходность по частным рублевым вкладам в российских банках снизилась до прошлогоднего уровня. Согласно данным Центрального банка, проводящего трижды в месяц их мониторинг уже в течение нескольких лет подряд, максимальные ставки по вкладам частных лиц в рублях в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных средств населения, составила в среднем чуть более 9,9%. В последний раз на уровнях ниже 10% годовых эта расчетная ставка пребывала ровно год назад, также в начале ноября. При этом текущая годовая инфляция в России, напомним, в полтора раза выше – 15,6% годовых. Процентные ставки по частным депозитам в банках резко взлетели в декабре прошлого года на фоне нараставшего валютного кризиса, когда Центральный банк был вынужден резко, сразу более чем в полтора раза, повысить свою ключевую ставку, определяющую большинство других ставок в экономике. И на пике, в конце декабря, средняя ставка по частным вкладам в 10 ведущих банках этого рынка составляла 15,6%, по совпадению ровно столько же, сколько сегодня годовая инфляция в стране. С тех пор эта ставка неуклонно снижалась, с одной стороны, следуя за изменениями ключевой ставки Центрального банка, а с другой, отражая меняющийся спрос самих банков на вновь привлекаемые ими средства населения. Но что, по мнению экспертов, в большей степени? Из Москвы руководитель аналитического управления инвестиционного подразделения шведского банка Nordea Дмитрий Феденков.
На мой взгляд, два фактора, которые давлеют над депозитными ставками розничными в данный момент. Первый – это те действия, которые предпринимает Центральный банк по смягчению монетарной политики, которую он проводил с начала 2015 года. Как мы видим, есть прямая корреляция между ключевой ставкой и депозитной ставкой по розничному сегменту, и даже более четко она отслеживается по депозитным ставкам в корпоративном сегменте, по тем ресурсам, которые банки привлекают от корпоративных клиентов. Второй аспект, действительно, то, что нет необходимости привлекать в таком объеме депозиты населения в силу того, что нет такого спроса на кредитные продукты и нет смысла переплачивать, соответственно, за ресурсы, если они не могут быть инвестированы с нужной отдачей и нет, собственно, такого спроса на кредитные продукты со стороны клиентов банка.
В отличие от ставок по большинству потребительских кредитов, исключая разве что ипотечные, ввиду мощного залога по ним, которые определяются в большей степени тем, как банки оценивают свои текущие собственные риски, ставки по частным вкладам, то есть по привлекаемым средствам населения, в принципе, в гораздо большей степени привязаны к динамике именно ключевой ставки Центрального банка, отмечает заместитель руководителя группы рейтинги финансовых институтов Международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Сергей Вороненко. Ключевая ставка отражает некий базовый уровень стоимости заемных денег в экономике в целом, так как по этой ставке Центральный банк предоставляет свои кредиты коммерческим банкам.
Ключевая ставка влияет на стоимость привлекаемых ресурсов, то есть на ставку по депозитам, которые предлагают банки для того, чтобы как-то профинансировать выдачу новых кредитов. Поэтому, если мы видим, что ключевая ставка снижается, это напрямую влияет на стоимость депозитов, она тоже снижается, и мы это все заметили, что стоимость депозитов в течение 2015 года она существенно падала вслед за ключевой ставкой. Соответственно, если ставка по депозитам идет вверх, то, естественно, это может увеличивать стоимость привлекаемых ресурсов, что мы, собственно, и наблюдали в течение всего 2015 года. Как раз пик пришелся на первый квартал 2015 года, когда все банки очень резко увеличили ставки по привлекаемым депозитам.
В нынешней ситуации снижение банками своих ставок по частным вкладам отражает скорее их понимание того, каков реальный баланс между их текущей потребностью в привлечении новых средств населения и объемом тех кредитов, которые они могли бы реально предоставлять, используя привлекаемые средства, полагает банковский аналитик финансовой компании БКС Ольга Найденова.
Мне кажется, что снижение ставок по депозитам отражает то, что у банков сейчас достаточно комфортная ситуация с ликвидностью. Тот факт, что качественный спрос на кредиты сейчас достаточно низкий, банкам сложно размещать привлеченные средства в новые кредиты и в новые инструменты и окупать эту более высокую ставку по депозитам, поэтому объективно происходит снижение депозитных ставок просто по тому, как работают банки. Мне кажется, что здесь речь идет далеко не в первую очередь о том, что банки ожидают от центрального банка. Это в первую очередь их решение, которое они принимают, видя ситуацию в своем бизнесе. Центральный банк принимает свои решения по ставкам в первую очередь, исходя из понимания инфляционных ожиданий.
С начала 2015 года максимальные ставки по частным вкладам в России в среднем снизились теперь уже более чем на треть. Но при этом сам объем этих вкладов, наоборот, почти непрерывно нарастал. Исключением стал лишь февраль, то есть после резкой девальвации рубля в январе. В течение февраля объем частных вкладов сократился на 1,3%. Однако уже в марте их прирост возобновился и продолжается до сих пор, хотя и разными темпами в разные месяцы. То есть два, по идее, взаимоисключающих процесса шли параллельно. Дмитрий Феденков, аналитик банка Nordea.
Объясняется, на мой взгляд, в первую очередь тем, что клиенты банков сменили стратегию поведения. Если раньше была стратегия потребления, то сейчас стратегия сбережения. И, собственно, альтернативы какой-то банковским депозитам в текущем моменте, если мы сравниваем соотношение риска и доходности, по сути своей не остается. Поэтому, как бы то ни было, даже в условиях снижения ставок по депозитам, население вынуждено за неимением лучших предложений, собственно, внести деньги именно в депозит.
Ольга Найденова, аналитик финансовой компании БКС.
Во-первых, остатки на банковских вкладах, они не реагируют на движение по ставкам вот прям совсем одномоментно. То, что мы видим, это так называемая капитализация процентов, когда начисляемые проценты на существующие вклады, они остаются в банке. Во-вторых, в ситуации после острой фазы валютного кризиса, когда доверие к банкам снизилось существенно, сейчас это доверие постепенно восстанавливается, и часть изъятых депозитов были возвращены в банки, и таким образом банки также увидели приток. Ну и кроме того, понятно, что сейчас ситуация в экономике не очень хорошая, и в такие моменты люди предпочитают быть более бережливыми и, соответственно, сберегают несколько большую часть своих доходов.
Кстати, по поводу неких альтернатив банковским вкладам. На этой неделе Сбербанк объявил, что в течение октября объем частных сбережений в нем увеличился на 25 миллиардов рублей, то есть примерно на 0,25%, и в основном за счет притока средств в так называемые сберегательные сертификаты, и что они обеспечили почти 90% вновь привлеченных банком накоплений, а в целом на их долю приходится почти 6% всех привлеченных Сбербанком средств населения. При этом многие другие банки, наоборот, отказываются от таких инструментов, ссылаясь на низкую их востребованность частными вкладчиками. В отличие от обычного вклада, вложения в сберегательные сертификаты оказываются вне общей системы страхования вкладов. Соответственно, банкам не приходится вносить по ним регулярные взносы в фонд агентства по страхованию вкладов, АСВ. А потому они имеют возможность предложить по этим сертификатам и более высокие процентные ставки, что, естественно, повышает их привлекательность для вкладчиков по сравнению с обычными вкладами. Впрочем, речь идет об особом статусе именно Сбербанка в российской банковской системе. Дмитрий Феденков.
Этим используется, собственно, Сбербанк. Он предлагает большую доходность по депозитным сертификатам, чем по обычным депозитам. И из-за того, что кредитный риск, по сути, квазисуверенный, клиенты расценивают его минимальным и обращаются за этим продуктом именно в Сбербанк России. В отличие от других банков, по которым, скорее всего, риск они видят более высоким, и те ставки, ту премию, которую банки по этим продуктам предлагают, наверное, они, клиенты, я имею в виду, видят несоотносимые, соответственно, с тем кредитным риском, который бы они на себя взяли при приобретении этого продукта.
Ольга Найденова.
Конечно, конечно. Сберегательные сертификаты не застрахованы в системе страхования вкладов. И, соответственно, риски по ним – это риски того финансового учреждения, которое их выпускает. И понятно, что риски Сбербанка, они существенно-существенно ниже, чем у подавляющего большинства игроков. Сам объем фонда страхования вкладов ни при каких условиях не сможет покрыть каких-то проблем в Сбербанке. То есть объем вкладов в Сбербанке он настолько велик, что сам факт страхования или не страхования никоим образом не меняет риск того, что там размещены средства.
Напомним, главным акционером Сбербанка, которому принадлежит более 52% его голосующих акций, является Центральный банк России. Он же обеспечивает и финансовую устойчивость всей системы страхования вкладов в целом. Вот как описывает этот механизм ведущий разработчик нынешнего закона о страховании частных вкладов в России, в недавнем прошлом председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству, а ныне финансовый омбудсмен Павел Медведев.
Нет проблемы достаточности фонда страхования вкладов. Защитный барьер, который действует мгновенно и который абсолютно надежен до тех пор, пока существует российское государство, это кредит в Центральном банке. Как известно, Центральный банк не имеет ограничений на выпуск своей родной валюты. Ну, в любом случае, как бы плохо ни шли дела, агентству по страхованию вкладов не надо так много денег, чтобы выпуск их подорвал бы денежную систему страны. Так что проблемы подрыва платежеспособности системы страхования не существует. Существует, конечно, проблема экономии средств. Если какой-то банк объявляет очень высокие ставки, привлекает огромное количество средств и даже не заботится о том, чтобы их нужным образом разместить, их трудно разместить, если они дорогие, эти деньги, тогда, конечно же, нежелательно, чтобы такая деятельность продолжалась долго, и ее надо разными средствами останавливать. Эти средства могут быть экономические и административные. Экономическое средство – это заставить такой банк больше платить в систему страхования.
Что теперь, собственно, и происходит? По итогам третьего квартала 55 российских банков должны будут перечислить агентству по страхованию вкладов повышенные взносы, сообщила на этой неделе газета «Ведомости» со ссылкой на представителя агентства. Вкладчики банков сегодня не только больше сберегают. В этом году на фоне резко упавших доходов населения также резко росла и просроченная задолженность по ранее взятым частным кредитам. По данным коллекторского агентства «Sequoia», с начала года она увеличилась в целом более чем на 30%. А доля просроченных кредитов в общем объеме действующих кредитов населению достигла к концу октября 8,1%, заявила в пятницу, выступая в Государственной Думе, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Напомним, на пике кризиса 2009 года эта доля не превышала 7%. В какой мере нынешняя динамика просроченной задолженности оказывает в итоге влияние и на динамику процентных ставок по частным вкладам, которые продолжают снижаться? Ольга Найденова, банковский аналитик финансовой компании БКС.
Это примерно так же, как в целом снижение процентных ставок связано с низким спросом на кредиты. Если в сегменте потребительского кредитования качество кредитов существенно ухудшается и банки видят существенно меньше заемщиков, которые хотят взять кредиты и которые способны платить по этим кредитам, то, очевидно, им нужно меньше привлекать ресурсов для того, чтобы продолжать кредитование. Больше того, банки, которые активно росли в рознице на протяжении нескольких предыдущих лет, довольно активно занимали долю на рынке розничных депозитов. И, соответственно, сейчас, когда они чувствуют себя не очень хорошо, дополнительного давления на ставку депозитную они не оказывают. Соответственно, ставка, может быть, даже несколько больше снижается, чем в иных обстоятельствах.
Дмитрий Феденков, руководитель аналитического управления инвестиционного подразделения шведского банка Nordea в Москве.
Я думаю, что связь достаточно прямая, и рост просроченной задолженности по кредитам, что он отражает, что риски кредитования в данном сегменте увеличиваются, все меньше и банков готовы предоставлять кредитные продукты, а розничные особенности не обеспечены. И со стороны клиентов банка все меньше спрос на данные продукты в силу того, что они могут столкнуться с возможностью, не смогут обслуживать данный долг. Соответственно, объем выдачи по розничным продуктам он сокращается, и нет смысла привлекать в таком объеме ресурсов. Я думаю, что тенденция, которая сейчас сложилась, диктуемая теми шагами, которые предпринимает Центральный банк по смягчению монетарной политики, и в связи с тем, что мы не видим такого спроса на кредитные продукты со стороны банковских клиентов, что не требует привлечения фондирования в таком объеме и соревнования по ставкам с другими банками, оно повлечет за собой сохранение вот этой тенденции на снижение процентных ставок.
Итак, частные вклады в России похудели на год. То есть максимальные процентные ставки банков по ним в среднем опустились ниже 10% годовых. В последний раз на таких уровнях они пребывали в начале ноября прошлого года. При этом текущая годовая инфляция в России, напомним, в полтора раза выше, более 15,5% годовых. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Замещение импортом. Импорт в Россию из стран дальнего зарубежья, а это более 90% всего текущего российского импорта, в октябре сократился на 36% к уровню октября прошлого года. В сентябре этот спад составлял 32%, а в августе – 34%. То есть даже с учетом октябрьского ускорения, в течение трех последних месяцев он оказывается примерно на четверть меньшим июльского пика, когда годовой спад импорта составил 43%. Интересно, что до рекорда кризиса 2009 года он на этот раз не дотянул. Тогда максимальное сокращение импорта в Россию составило 47%, причем также в июле. В денежном выражении импорт в Россию в течение октября 2015 года, по тем же данным Федеральной таможенной службы, мало изменился, оставаясь таким образом вблизи максимума, отмеченного в марте, когда рубль стремительно укреплялся, следуя за дорожавшей нефтью. В среднесрочной перспективе пик спада импорта, видимо, уже пройден, полагает главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Российский импорт определяется двумя факторами. Во-первых, это динамика курса рубля, и во-вторых, это состояние внутреннего спроса. Мы полагаем, что в следующем году и внутренний спрос, и рубль могут чувствовать себя немного лучше. Если цены на нефть останутся на неизменном уровне, мы не видим причин для дальнейшего ослабления курса по сравнению с текущими значениями. Если цены на нефть немного подрастут, то и рубль может укрепиться. При этом мы также ждем некоторого достаточно слабого, но все-таки восстановления внутреннего спроса в следующем году. Это должно вывести темп роста импорта в положительную область.
В динамике импорта, безусловно, отражается некая сезонность. Например, минимальные его объемы в России были отмечены в этом году в мае и июне, хотя рубль в это время еще продолжал укрепляться. Однако в структуре импорта значительную часть занимают товары повседневного спроса, включая продовольствие, которое импортировать приходится при любом, даже самом низком уровне курса рубля, отмечает главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Но, тем не менее, макроэкономическая статистика, она не дает особого основания для оптимизма, потому что реальные доходы продолжают сокращаться, падают довольно-таки ощутимые зарплаты, остаются высокими ставки по кредитам в банках. Поэтому говорить о том, что население начнет более уверенно потреблять, я бы все-таки не стал. Поэтому мне кажется, что опустившись до определенных низких уровней, импорт может на протяжении довольно-таки длительного времени оставаться вот под давлением. И какого-то возвращения до кризисного уровня мы можем скоро не увидеть.
Внутренний спрос, как частный, то есть со стороны домохозяйств, так и инвестиционный, со стороны компаний и предприятий, остается намного меньшим, чем до кризиса. Это проявляется, в частности, и в сохранении 10% спада объемов розничной торговли в стране, и в сокращении закупок оборудования предприятиями, тем более на фоне низкой загрузки уже имеющейся у них мощностей, напоминает заместитель директора исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Валерий Миронов.
Кроме того, несмотря на некоторое оживление промышленности в сентябре, в октябре уже опросы зафиксировали вновь ухудшение ожиданий населения и предприятий, опросы, в частности, Сбербанка. Поэтому ожидать, что начнется быстрое восстановление производства и спроса, тоже нельзя. И поэтому темпы падения импорта они будут достаточно высокими, хотя ниже, чем в начале кризиса. В общем-то, импорт стабилизируется на каком-то уровне, и потом будет достаточно медленно переходить к какому-то оптимуму в соответствии с динамикой импортозамещения в той мере, в какой его будет возможно осуществить в условиях финансовых санкций и технологических санкций.
Нынешнее замедление еще недавних годовых темпов сокращения импорта в Россию и даже некую их стабилизацию можно, с одной стороны, расценить как свидетельство замедления в национальной экономике даже тех процессов импортозамещения, которые получили в прошлом году дополнительный импульс в результате западных санкций, российского продэмбарго, а также девальвации рубля. С другой стороны, прежние поставки целых групп импортных товаров не были замещены вовсе ни поставками из других стран, которые не подпали под российские контрсанкции, ни внутренним производством, поясняет Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
И ряд товаров из российского потребления, из полок магазинов, он просто исчез. Целая категория, скажем, сырных, молочных, даже мясных изделий, рыбных, которые поставлялись по импорту и которые, в общем, не могли быть замещены ни производством внутри страны, ни поставками из других регионов, которые не подпали под российские контрсанкции.
Столь резкое сокращение в этом году прежних объемов импорта в Россию порождено, конечно, главным образом падением внутреннего спроса, как потребительского, так и инвестиционного, то есть со стороны предприятий, но в какой-то степени оно связано и с уже начинающимися процессами импортозамещения, считает Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
К примеру, доля импортных товаров в розничном товарообороте в России за первые полугодия этого года сократилось с 45% до 35%. Мы полагаем, что в дальнейшем тенденция к импортозамещению она сохранится. Несмотря на то, что мы ожидаем восстановления темпов роста импорта в следующем году и в 2017 году, это восстановление уже будет не таким сильным, как оно могло бы быть ранее, отчасти за счет развития процесса импортозамещения. Но это должно занять определенное время.
Валерий Миронов, исследовательский институт Центр развития Высшей школы экономики, Москва.
Полноценного импортозамещения мы, конечно, пока не получили. В некоторых отраслях оно происходит, но пока можно говорить лишь о химической промышленности, пищевой промышленности, но не о машиностроении, где для того, чтобы осуществить полноценное импортозамещение, нужно обновить технологии, обновить пакет научно-технических разработок. На это требуется время, и не факт, что это удастся сделать в ближайшие несколько лет, то есть достаточно быстро.
Импортозамещение, возможно, сыграет свою роль, но еще не скоро, соглашается Владимир Тихомиров.
Мы видели довольно-таки активный рост по ряду позиций, в том числе, скажем, по производству молочной, особенно сырной продукции, частично по мясным продуктам, но, конечно, это не те объемы, еще которые могли бы полностью заместить импорт. Для того, чтобы импортозамещение в полную стало работать, требуется время и инвестиции. При благоприятной ситуации, а она сейчас неблагоприятная, потому что очень дорогие кредиты, и поэтому компании не инвестируют, в том числе даже те компании, которые работают на импортозамещение, скажем, в области продовольствия. Поэтому, видимо, потребуется еще не один год и, скажем, стабилизация макроэкономической ситуации, снижение ставок по кредитам внутри страны, прежде чем можно будет говорить о влиянии импортозамещения на импорт.
Общее удорожание импорта из-за девальвации рубля еще в начале года резко ускорило внутреннюю инфляцию в стране. Хотя обвальное сокращение самих его объемов в какой-то степени и сдержало рост цен. Вторая волна ослабления рубля, последовавшего за ценами на нефть, в августе-сентябре придала замедлявшейся было инфляции дополнительный импульс. В октябре годовой рост цен составил 15,6% после 15,7% в сентябре. Однако помесячная инфляция, наоборот, вновь ускорилась с 0,8% до 0,9%, в чем проявились последствия именно повторной девальвации, считает Валерий Миронов. Да и годовые темпы инфляции сегодня почти вдвое превышают уровни осени прошлого года, напоминает он.
Здесь здесь основным источником выступает, конечно, удорожание импортных товаров, доля которых в потребительской корзине и в составе инвестиционных товаров достаточно высока, очень высока по сравнению даже с другими странами, потому что в России это страна, страдавшая в 2000-е годы от переукрепления курса рубля на фоне роста нефтяных цен. Соответственно, это вызывало удешевление импорта относительно российских товаров. И поэтому сейчас доля импорта высока, он подорожал после девальвации, вносит основной вклад в инфляцию. И особенность российской экономики проявляется в том, что вот такая вот импортированная инфляция, связанная с наличием голландской болезни, заставляет Центральный банк проводить жесткую денежно-кредитную политику, чтобы не допустить раскручивания инфляционно-девальвационной спирали. И это негативно действует на реальный сектор экономики.
Если иметь в виду факторы, в наибольшей степени определяющие потребительскую инфляцию, то Россия закупала и продолжает закупать в больших объемах не только, например, готовое импортное продовольствие, но и отдельные компоненты для его производства внутри страны, добавляет Владимир Тихомиров.
Это могут быть упаковки и компоненты для производства товаров, которые формально продаются под маркой «Сделано в России». Вот это имеет прямое значение, потому что продовольствие в структуре потребления и в потребительской корзине, по которой считается инфляция, играет определяющую роль. Это главный основной компонент потребительской корзины.
Но и это еще не все. Одной из структурных особенностей той же пищевой промышленности России можно считать ее сильную монополизацию во многих регионах. В них может быть по одному единственному молокозаводу или мясокомбинату, которые фактически оказываются региональными монополистами, продолжает Владимир Тихомиров.
И в случае роста цен на импорт, как правило, местные производители не пытаются завоевать большую долю рынка. И во многих случаях они этого не могут сделать, потому что для них, скажем, нет возможности резко увеличить поставки сырья, это ограничено. И они, как правило, следуют за тенденцией цен на импорт. Поэтому, когда растут цены на импорт, мы часто сталкиваемся с ситуацией, что вслед за этим растут и довольно-таки активно цены на товары местного производства, включая продовольственные. В этом как раз и заключается особая роль курса рубля и импорта для инфляции. С одной стороны, просто вырастает стоимость импортных товаров, с другой стороны, местные производители, подтягиваясь под импортные товары, тоже увеличивают цены. В итоге мы получаем ощутимые скачки по инфляции.
Итак, темпы спада импорта в Россию замедлились. Он по-прежнему остается глубоким, но после июльского минимума оказывается примерно на четверть меньшим уже 3 месяца подряд. Впрочем, на докризисные уровни российский импорт не вернется, полагают эксперты. Хотя на фоне девальвации рубля его влияние на рост цен в стране остается решающим, как из-за наследия прошлого, так и ввиду специфики российской экономики. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго!